эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузия мечты Ираклия Кабахидзе. Сколько должно продержаться у власти его правительства, чтобы решить заявленные задачи?
При нынешней динамике бедность будет снижаться в среднем всего на 1% ежегодно в ближайшей перспективе. Это означает, что вы собираетесь оставаться у власти 25 лет.
Аслан Джани создает иностранное агентство. В Абхазии критикуют планы принятия скандального закона.
Тот законопроект, который исполнительная власть представила в парламент, не подходит ни нашей традиционной культуре, ни нашим демократическим принципам.
Делатель президентов, борец Дзамбалат Тидеев включается в политическую борьбу в Южной Осетии в личном зачете.
Принять участие в парламентских выборах партия «Патриоты Алании» уже не сможет. Очевидно, Дзамбулат Тидеев обзаводится собственным политическим ресурсом для игры в долгую.
А также Общественная палата Абхазии о принимаемых властью законах, свободу слова Такера Карлсона, блок Тенгиза Авлоти и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии расскажет Нана Плиева.
Российские войска в ночь на 8 февраля атаковали территорию Украины ударными дронами. По данным командования вооруженных сил страны, всего из аннексированного Крыма было запущено 17 беспилотников типа «Шахед», 11 дронов, сообщили украинские военные, удалось сбить. В Одесской области в результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры, сообщил глава областной администрации Олег Кипер. В том числе учебное заведение и недостроенный жилой дом. Люди не пострадали в Николаеве. Как заявил глава администрации города Александр Сенкевич, были повреждены 20 домов. Жители также не пострадали. Но в Винницкой области упавшие обломки сбитых дронов вызвали пожар на одном из инфраструктурных объектов. Пишет «Украинская правда». Люди не пострадали. В Минобороны России, между тем, заявили, что Белгородскую область атаковали из реактивных систем залпового огня «Ураганы Альха», и всех их удалось сбить средствами ПВО. Центр избирком России не зарегистрировал Бориса Надеждина в качестве кандидата на президентские выборы, которые пройдут в мае. Проверив 60 тысяч подписей, комиссия признала недействительными 9147. Надеждин сказал, что не согласен с решением ЦИК и намерен обжаловать его в Верховном суде России.
Сейчас здесь находятся десятки миллионов людей, которые собирались за меня голосовать. По всем опросам я на втором месте нахожусь после Путина. На выборах уже с двузначным числом, да? Это десятки миллионов людей, которые хотят голосовать за нас. Вы мне рассказываете про 11 умерших или там неправильные паспорта.
Вот как недопуск антивоенного кандидата прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Есть же определенные параметры, которые должны быть выполнены кандидатом. И вот то, что мы слышали сегодня от ЦИКа, это большое количество огрехов в подписях и недействительность большого количества подписей. То есть вот этот важный критерий не выполнен. Поэтому здесь нечего комментировать. ЦИК следует четко тем правилам, которые установлены для кандидатов.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова посоветовала Надеждину не расстраиваться и перестать скакать из партии в партию, создать собственную.
Владимир Ильич, с учетом того, что трудно оценить, там, скажем, спасибо, есть, конечно, у нас определенная поддержка, ну что там уже скакать из партии в партию, 10 партий перебрали. Ну, собирайте уже свою 8. И, пользуясь этой поддержкой, идите вперед. У вас хорошая политическая перспектива. Мы будем только вас приветствовать.
ЦИК также отказал в регистрации лидеру коммунистов России Сергею Маленковичу из-за брака в собранных им подписях. Выборы президента России, напомню, пройдут с 15 по 17 марта. В качестве кандидатов ЦИК уже допустил к выборам представителя КПРФ Николая Харитонова, Леонида Слуцкого из ЛТПР, Владислава Дованкова из «Новых людей». Действующий президент России Владимир Путин также будет участвовать в голосовании.
Эхо Кавказа. Новости.
Представители Республиканской партии заблокировали в Сенате США законопроект, предусматривающий пакет мер по национальной безопасности на 118 миллиардов долларов. Законопроект, в частности, предусматривает выделение 60 миллиардов долларов на помощь Украине, 14 миллиардов на помощь Израилю, а также 20 миллиардов на усиление американо-мексиканской границы. Изначально республиканцы требовали, чтобы в законопроект вошли жесткие меры по охране границ, но отклонили инициативу после того, как против выступил бывший президент США Дональд Трамп, выдвинувшийся на новый срок. После блокировки законопроекта лидер большинства, сенатор-демократ Чак Шумер, вынес на рассмотрение пакет иностранной помощи без мер по обеспечению безопасности границ США. Командир группировки шиитских боевиков Катаиб Хизбалла, которых, как считается, поддерживает Иран, убит в Ираке в результате удара США, об этом сообщило Центральное командование Соединенных Штатов. Имя убитого командира проиракской группы не сообщается. Утверждается, что он был ответственен за непосредственное планирование и участие в нападениях на силы США в регионе. Данных об ущербе или жертвах среди мирного населения в результате удара нет, заявили военные США. Источники Рейтер, между тем, рассказали, что в результате атаки американского беспилотника по автомобилю на востоке Багдада был убит командир Катаиб Хизбаллы Абу-Бакир Аль-Саади, еще два человека. Машина, по которой был нанесен удар, как утверждает агентство, принадлежала силам народной мобилизации. Службе безопасности Ирака, состоящей из членов вооруженных группировок, в том числе Катаиб Хизбаллы, многие из которых близки к Ирану. Напомним, в конце января беспилотник нанес удар по американской военной базе в Иордании. В результате погибли трое военнослужащих, еще более 40 человек получили ранения. США обвинили в атаке проиранских боевиков, которые находятся в Ираке, и пообещали ответить на это нападение. 3 февраля военные США нанесли первые авиаудары по объектам проиранских группировок в Ираке и Сирии. Власти Ирака, Ирана и Сирии осудили действия Вашингтона. Израильские власти освободили 71 палестинца, арестованного в ходе наземной военной операции в секторе Газа. Среди освобожденных 19 женщин, об этом сообщает палестинское агентство ВАФА со ссылкой на власти Газы. По их данным, палестинцы были выпущены из Израиля через погранпункт Керем-Шалам. С чем именно связано освобождение арестованных, пока не сообщается. Израиль и палестинская группировка «Хамас», признанная террористической в США и Евросоюзе, ведут переговоры о перемирии и возвращении израильских заложников, которых джихадисты захватили во время нападения на юг Израиля 7 октября прошлого года. Ранее агентство Рейтер опубликовало план прекращения огня в секторе Газа, предложенный представителями «Хамас». Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху отверг этот план. Он в очередной раз заявил, что боевые действия в Газе будут продолжаться до полного уничтожения джихадистской группировки. На Ближнем Востоке в эти дни находится и госсекретарь США Энтони Блинкен. Он выразил надежду на скорое заключение соглашения между палестинцами и израильтянами. Известно, что сегодня утром представители ХАМАС прибыли в Каир для очередного раунда переговоров по соглашению о режиме прекращения огня в секторе Газа.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще вернется к нам в студию в середине нашей программы рассказать новости Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. В Грузии сегодня весь день утверждали новое правительство. Пока не утвердили. После многочасовых дебатов представители большинства намерены проголосовать за нового премьера Ираклия Кабахидзе. Главными в списке приоритетов названы преодоление бедности и восстановление территориальной целостности страны. Их, как сказано, новое правительство собирается обнулить. Подробности у Ираклия Рагвелидзе.
Аплодисменты правящего большинства и критика оппозиции. Дебаты по докладу кандидата проходили напряженно. Оппоненты власти припоминали ему политическое прошлое и обвиняли в пророссийской политике. Представляя правительственную программу ради построения европейского государства и планы на ближайшие 10 месяцев, Кабахидзе отметил, что осенью ее сменит новая программа, которая будет подготовлена после консультаций с экспертами. Как отметил в своем выступлении Кабахидзе, альтернативы восстановлению территориальной целостности Грузии мирным путем нет. По его словам, война с абхазами и осетинами была бы непростительным преступлением.
Мы неоднократно слышали призывы наших политических оппонентов и их зарубежных друзей вернуть Абхазию и Самочабл военным путем. Однако при таком сценарии нам придется воевать не только с оккупационными силами, но и с абхазами и осетинами. Это было бы преступление против истории и перед будущими поколениями. Грузины и абхазы, грузины и осетины никогда не должны стрелять друг в друга. Мы не допустим этого преступления ни при каких обстоятельствах. Альтернативы мирному восстановлению территориальной целостности нет. 0% оккупации и 0% бедности – это грузинская мечта, и такова Грузия нашей мечты. Мы можем быть довольны своей деятельностью и самими собой только после того, как обнулим эти два показателя.
Заявил кандидат премьеры. В оппозиции скептически восприняли программную речь будущего премьера. По словам главы фракции нацдвижения Тинатин Букучава, при нынешней динамике для преодоления бедности в Грузии потребуется не один десяток лет.
Во время встречи с оппозицией вы заявили сегодня, что цель вашей правительственной программы – 0% бедности, за что вы заслужили аплодисменты своих соратников. Согласно исследованию программы развития ООН, при нынешней динамике бедность будет снижаться в среднем всего на 1% ежегодно в ближайшей перспективе. Проще говоря, это означает, что вы собираетесь оставаться у власти 25 лет. Я понимаю, что Иванишвили совершенно оторван от реальности. Он не видит ни бедности людей, ни безработицы, ни роста цен, ни того, что фактически каждая вторая семья разваливается из-за того, что людям приходится покидать страну в поисках работы. Неужели вы действительно верите, что грузинский народ 25 лет будет терпеть невыносимую ситуацию, где Иванишвили и его клановое окружение богатеют за счет коррупционных сделок, а народ борется с безработицей и отсутствием перспектив.
Заявила Тина Букучава. Более радикально в отношении будущего премьера высказались представители партии экс-премьера Георгия Гахария. Депутат Бекали Луашвили напомнил Кобахидзе все былые грехи.
Назовите нам хоть один ваш политический ход или один факт верности своему слову, благодаря которому вы заслужили доверие людей. Наоборот, я могу назвать вам как минимум 10 причин, почему вы этого не заслуживаете. Например, это вы привели Гаврилов, напоили, накормили его и усадили в председательское кресло, осквернили собственную конституцию, окончательно усилили судейский клан Мурусидзе Чинчаладзе, инициировали и приняли российский закон, полностью разрушили основу функционирования парламента. И лично вы являетесь причиной многотысячных протестов граждан в стране за последние годы, минимум дважды. Понятно, почему Иванишвили выбрал вас. Вы все это делали по его указанию. Но почему народ Грузии должен вам доверять, непонятно.
Сказал член партии «За Грузию». На этом фоне президент Грузии Саломе Зурабишвили продолжает консультации с оппозицией в рамках выдвинутой ею инициативы по формированию платформы «Единство Европы», которая намерена объединить все предложения по вопросу евроинтеграции и попытается достичь консенсуса в разработке совместного документа. Сегодня президент встретилась с депутатом от партии «Еврооптимисты» Романом Гоцеридзе. Как заявил он журналистам перед встречей, совместными усилиями Саломе Зурабишвили, политических партий и общества можно вынудить грузинскую мечту двигаться в правильном направлении.
Это очень важная инициатива, так как сейчас перед страной нет важнее задачи, чем вступление в Европейский Союз, который принесет много благ как с точки зрения развития экономики, так и с точки зрения демократии. Мы должны заставить грузинскую мечту каким-то образом выполнить 9 обязательств, то есть сблизиться с Украиной и Молдовой и, по сути, начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Мы знаем, что грузинская мечта не собирается отказываться от рычагов, необходимых для сохранения власти. Это избирательное законодательство, реформа судебной системы и так далее. Тем не менее, совместными усилиями президента, политических партий и общества мы должны заставить грузинскую мечту сделать шаги в этом направлении.
В целом, по словам депутата, парламентское выступление Саломе Зурабишвили от 6 февраля оказалось разгромным для грузинской мечты. То, что Бидзина Иванишвили был представлен в нем как олигарх и человек, ответственный за сложившийся в стране тяжелый экономический и политический кризис, снизит рейтинг грузинской мечты, и ей придется заплатить высокую политическую цену. Это можно считать косвенным признаком ослабления власти и усиления оппозиции, считает Роман Гоцеридзе. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Мы продолжаем следить за утверждением нового правительства, и если появятся новости, мы обязательно выпустим их в эфир. А пока продолжаем нашу программу. Представители оппозиции и гражданского сектора Абхазии выступили с резкой критикой закона об иноагентах. Они называют его антиконституционным, направленным на раскол общества. Напомним, президент самопровозглашенной республики Аслан Джани накануне вечером внес в парламент соответствующий законопроект. Согласно документу, иностранными агентами могут быть признаны как некоммерческие организации, так и физические лица, получающие любое иностранное финансирование. Виталий Шария углубился в проблему.
Вчера президент Аслан Джани внес на рассмотрение парламента проект закона о некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента. Напомним, что в абхазском обществе уже достаточно давно возникло сопротивление идущей разработке и готовящемуся принятию в республике так называемого закона об иноагентах. Так, более двух лет назад, 27 января 2022 года, Абсадгил.Инфо опубликовала обращение общественности Абхазии за подписями сотен человек президенту, премьер-министру, спикеру парламента, в котором выражалась озабоченность тем, что дискуссия о принятии так называемого закона об НКО иностранных агентах в Абхазии вышла на новый уровень. В обращении, в частности, отмечалось: «Мы полагаем, что в перспективе принятия подобного закона, даже в самом «щадящем» в кавычках варианте, неизбежно приведет к ликвидации неправительственного сектора, поскольку сотрудники гражданских организаций, патриоты своей страны, ни одного дня не будут жить с клеветническим ярлыком «иностранный агент». По нашему мнению, принятие так называемого закона об НКО иностранных агентах не должно присутствовать в повестке органов государства власти Республики Абхазия». Конец цитаты. Но вот законопроект опубликован, и многие наблюдатели и представители гражданского общества говорят о том, что он не только появился, но и оказался более жестким, чем ожидалось. Вот выдержки из нескольких откликов, появившихся в последние сутки в абхазском интернет-сообществе. Асида Ломия, председатель детского фонда Абхазии: «Поражена, знаете чему? Наш народ считается дальновидным. Много раз слышала об этом, читала в произведениях наших писателей. В чем дальновидность? Сохранить честь и достоинство, потому что есть дети, внуки. Оставить им такую память, чтобы однажды кто-то, специально или ненароком, не пристыдил их, не ударил лицом в грязь. Помни, за тобой твои родители, твой род, а впереди будущие поколения, перед которыми даже еще не появившимися на свет, им не должно быть стыдно за себя и себя. Сегодня нас хотят уничтожить своими же руками, угрожать тем, что власти сегодняшней Абхазии останутся не светлым пятном в истории многострадального народа, а поправшим нашу честь, нашу конституцию, нашу свободу, за которую пролито слишком много крови и слез матерей. Неужели вы этого хотите?» Конец цитаты. А вот что сказал нам Ахра Ристава, сотрудник Института экономики и права ОНА.
В Абхазии никогда не было за всю историю ни крепостного права, ни вообще ограничений каких-либо прав граждан, и включая иностранных граждан, людей не клеймили. У нас правами всеми обладали даже жители африканского континента, свидетельства были полноправными членами общества. И сейчас вот тот законопроект, который исполнительная власть представила в парламент, конечно же, он абсолютно неприемлем и не подходит ни нашей традиционной культуре, ни нашим демократическим принципам, ни вообще морально-нравственным принципам, устоявшимся у нашего народа.
Саид Гизердава, юрист ЦГП. Конституция категорически не допускает отмену или умаление, то есть недопустимое ограничение прав в какой-либо форме, тем более в форме закона. Используя закон как форму умаления прав граждан, президент дважды нарушает Конституцию. Понимание закона как навязываемой обществу произвольной команды, в кавычках, рамках независящей от каких-либо демократических ограничений командная теория права является одним из признаков авторитарных и тоталитарных стран». Конец цитаты. Сегодня мы побеседовали с общественно-политическим деятелем Тенгизом Джопо. И вот что он сказал.
Нарушение конституционных прав и свобод человека, да, в первую очередь. А у нас в законодательстве достаточно правовых норм, которые позволяют правоохранительным органам привлечь человека к ответственности, если в его действиях есть какой-то другой состав. Но вот в такой форме, которая предусматривает этот закон, закон просто ограничивает права наших граждан, которые занимаются там каким-то определенным видом деятельности. Вот. А с другой стороны, я считаю, что это просто инструмент политической борьбы, такой взяли, спроецировали его на Абхазию, пытаются использовать его в Абхазии. У нас уже есть достаточно хорошие примеры по соседству, где он активно применяется. Это просто инструмент борьбы с инакомыслием, мое личное мнение. Недопустимо его просто принимать в Абхазии. Но на постсоветском пространстве этот закон, по-моему, действует только в России в такой форме. И он, по-моему, похож на него. Практически ничем особо не отличается.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаю. За кем ходить не знаю. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня интересует вас судьба любого человека. Вернитесь к народу душа.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на «Эхо Кавказа».
Продолжая нашу программу. Форум народного единства Абхазии опубликовал аналитическую записку, в которой говорится о наиболее острых для общества проблемах и провалах действующей власти, законах о госслужбе, об апартаментах, все тех же иностранных агентах, попытках передать энергетику в руки иностранных инвесторов и многом другом. Председатель партии Аслан Барцыц рассказал Елене Заводской о сути аналитической записки и о том, кому она адресована.
Аслан, на днях в СМИ опубликована аналитическая записка политической партии «Форум народного единства Абхазии». Расскажите, пожалуйста, в чем ее суть?
Ситуация, которая складывается в нашей стране, отнюдь не радует. Это не только представители партии «Форум». Это, очевидно, становится уже для подавляющего большинства мыслящих людей, которые видят результаты правления команды успешных, в кавычках, менеджеров, которые позиционировали себя в своей предвыборной агитации, которые будут продвигать нашу страну вперед. Получается все наоборот. Никакие проблемы в стране не решаются. Наоборот, ситуация становится с каждым днем все хуже и хуже. Вот на это мы решили обратить внимание. Мы сделали этот документ объемным, постарались в него вместить все то, что мы сегодня видим.
Кому аналитическая записка адресована?
Этот документ представлен для широкой общественности, для всех слоев нашего населения. Смысл нашего обращения – это открытая площадка. Мы ни в коем случае не претендуем на роль истины в последней инстанции. Нет. Вот этим документом мы, наоборот, призываем всех граждан активных принять участие в дискуссии. Мы призываем создать некую общую платформу, общую площадку. На рабочее, скажем так, название «Общенациональный единый центр». То есть это касается всех граждан, которые имеют сегодня свое мнение, свое суждение, и которые хотели бы поучаствовать в той работе, которая помогла бы нашей стране выйти из создавшейся ситуации. А ситуация, если обрисовать в двух словах, мы сейчас опустились ниже среднего уровня. Еще немного, и вот те завоевания, то, что мы имеем на сегодняшний день, превратится в фикции. Это будет фиктивное государство с фиктивными органами власти, с фиктивной атрибутикой. Извините за, может быть, слишком резкую оценку, но именно так к этому все идет. Еще один удивительный момент, на что я хотел бы обратить внимание. Вот я привожу сейчас цитату Владислава Арзенба. «Мы не намерены торговать нашими национальными интересами. Мы исходим из того, что эти национальные интересы должны быть учтены при создании любого документа». Это газета «Республика Абхазия» от 18 марта 1998 года. Теперь цитата из выступления президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. «Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом». РИА Новости 17 декабря 2023 года. Удивительно, правда? Как перекликаются вот эти два высказывания двоих выдающихся политических деятелей. Вот вам и наглядный пример.
Форум народного единства призывает к созданию общенационального единого центра. Но в Абхазии уже создавали блок оппозиционных сил. Он распался. Каким образом общенациональный единый центр объединит общество? Какие задачи вы перед ним ставите?
Да, вы совершенно правы. В новейшей истории Абхазии мы видели много раз различные объединения и так далее. Это процесс становления, он непростой. Учитывая то, что сегодня страна находится фактически на грани срыва в штопор, если так можно выразиться, из которого выхода не будет уже. И под этими обломками будет погреблено все. Вот чтобы этого не допустить, оставить личные какие-то амбиции, оставить какие-то корпоративные, может быть, интересы и так далее, и так далее. То есть всем надо сосредоточиться на том, чтобы противостоять тому беспределу, который творит сегодня власть. Вот это главная задача. Мы просто говорим, ребята, пока не поздно, давайте все вместе покажем, что мы можем делать нормальный выбор. Мы должны иметь понимание, кого мы выбираем, какую страну мы хотим видеть сегодня и завтра. Вот самый главный вопрос. Отвечая на эти вопросы, ставя амбициозные задачи, мы к чему-то придем. Мы верим в то, что наше общество, наши ветераны, люди с активной жизненной позицией, люди, не запятнавшие себя коррупционными схемами и так далее и тому подобное, вот эти люди должны сегодня активно выйти на авансцену.
Аслан, буквально вчера стало известно, что в парламент поступил законопроект об иностранных агентах. Видимо, в ближайшее время депутаты будут его рассматривать. Что вы думаете об этом законопроекте? Как вы его оцениваете?
По поводу законопроекта, который поступил в парламент об иноагентах. Но мы в своей аналитической записке высказались по поводу, что происходит сегодня, и в частности, всех неугодных под одну гребенку. Мы говорили о том, что это напоминает печальный стиль 1937 года, когда службисты хотели выслужиться, получить звание, и делали такой беспредел, при котором страдали ни в чем не повинные люди. И сегодня попытки пришить всем ярлыки иноагентам и возбудители антироссийских настроений, мы говорили об этом, что это выглядит некрасиво и как минимум примитивно. Но, к сожалению, то, что мы сегодня видим, власть не собирается останавливаться, несмотря ни на какие протесты и так далее и тому подобное. Мы прекрасно понимаем, что вслед за НПО будут все остальные неугодные деятели, которые будут критиковать эту власть. То есть записать в какие-то агенты, не агенты, это можно за 2 секунды будет сделать по тому законопроекту, который поступил в парламент. Надеюсь на то, что депутаты внимательнейшим образом разберутся и как-то среагируют на это. Но, честно говоря, после ночного заседания, скажем так, было очень серьезное разочарование, которое до сих пор имеет место быть, и поэтому в обществе должно быть единое понимание. Сегодня НПО, завтра придут за вами. Вот это вот неотложная такая формула, которая действует. Конечно же, откровенно говоря, у нас есть вопросы к отдельным членам неправительственных организаций. Многие из них поддержали сегодняшнюю власть. Ну, за что боролись, на то и напоролись. Но мы злорадствовать не будем по этому поводу. Мы смотрим, на мой взгляд, далеко вперед. Поэтому, еще раз повторяю, в целом форум народного единства понимает сложность ситуации, понимает, куда клонит власть. И я, конечно, сегодня могу сказать, что большинство членов форума не приветствуют этот законопроект.
Собеседником Елены Заводской был Аслан Барцыц. В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу «Время кавказских новостей» в студии Нана Плиева.
Спасатели обнаружили тело еще одной жертвы оползня в селе Наргете Багдадского муниципалитета на западе Грузии. Число жертв оползня таким образом возросло до 9. По информации МВД Грузии, обнаружены тела всех местных жителей, которые считались пропавшими без вести. Среди них 3 детей. В Национальном агентстве по охране окружающей среды заявили, что активизация оползневого процесса в основном связана с обильными осадками, выпавшими с 5 по 7 февраля. Ранее на этой неделе также в результате оползня погибли 2 жителей Горной Аджари. Кандидат на пост премьер-министра Грузии Иракли Кубахидзе в парламенте сегодня заявил, что альтернативы восстановлению территориальной целостности страны мирным путем нет. По его словам, война с абхазами и осетинами была бы непоправимым преступлением. Цитата. «Мы неоднократно слышали призывы наших политических оппонентов и их зарубежных друзей вернуть Абхазию и Самачаблу путем войны. Хочу напомнить, что при таком сценарии нам придется воевать не только с оккупационными силами, но и с абхазами и осетинами. Это было бы непоправимым преступлением для истории и будущих поколений. Грузины и абхазы, грузино-осетины никогда не должны стрелять друг в друга. Мы не допустим этого преступления ни при каких обстоятельствах». Конец цитаты, сказал он в парламенте. Между тем продолжаются дебаты. Ожидается, что депутаты утвердят кандидатуру Ираклия Кубахидзе премьер-министром сегодня вечером. Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев лидирует на внеочередных президентских выборах и набирает 92,5%. Об этом заявил председатель Центра избиркома страны Мазахир Панахов после подсчета 93,35% бюллетеней. С победой на выборах Алиева уже поздравили лидеры России, Турции, Беларуси, Венгрии, Сербии, Узбекистана, Казахстана, Ирана, Ирака, Венесуэлы и Китая. Выборы должны были пройти в следующем году, однако Алиев их перенес на фоне всплеска собственной популярности после того, как Азербайджан вернул под собственный контроль территорию Нагорного Карабаха. Кроме того, в ноябре 2024 года Азербайджан примет очередной климатический саммит ООН, благодаря чему президент Алиев снова окажется в центре внимания. Алиев находится у власти с 2003 года, став преемником собственного отца Гейдара Алиева, который был президентом предыдущие десятилетия. Сейчас президент избирается на 7 лет, количество президентских сроков не ограничено. Для Алиева это уже 5 выборы подряд. Помимо Ильхама Алиева, к выборам допустили еще 6 кандидатов. Некоторые из них публично хвалили Алиева во время кампании. Реальных конкурентов действующему президенту среди них не было, отмечали аналитики. Две основные оппозиционные партии, Мусават и Народный фронт Азербайджана, отказались от участия в выборах.
Спасибо. Новости Кавказа нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Продолжаем ее. В ближайшие часы будет опубликовано интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, отличающемуся склонностью к конспирологии и приверженностью так называемых традиционных ценностей. Почему российский президент решил обратиться к западной аудитории именно посредством Такера Карлсона и замешан ли в этом Дональд Трамп, разбирался Владимир Унанянц.
В ночь на 9 февраля мир узнает правду. Популярный американский политический обозреватель и телеведущий консервативного толка Такер Карлсон обещает в ближайшие часы опубликовать интервью с президентом России Владимиром Путиным без купюр. Правда, сначала его увидят подписчики Такер Карлсон Network, медиаплатформы, которую тот создал после внезапного увольнения с телеканала Fox News в апреле прошлого года. Самое рейтинговое шоу на канале было закрыто спустя неделю после того, как корпорации миллиардера Руперта Мердока пришлось выплатить более 767 миллионов долларов Dominion Voting Systems, компании-производителю машин для электронного голосования. Такер Карлсон, открыто выступавший в поддержку бывшего президента США Дональда Трампа, в своих эфирах обвинял в том числе эту компанию в помощи демократам в фальсификации выборов 2020 года, за чем последовал судебный иск. Впрочем, официальной причиной увольнения Карлсона так и не было названо. Теперь, обзаведясь независимостью от корпоративных интересов, но не изменив склонности к конспирологии и верности традиционным ценностям, Карлсон продвигает имидж борца за правду. Прибыв в Москву, журналист попытался представить дело так, будто бы он единственный из представителей западных медиа, кто пытается донести до общественности голос другой стороны, заверяя, что пошел на этот шаг не из любви к Владимиру Путину, а из любви к США. Очевидно, что проведение такого интервью сопряжено с риском. С того дня, как началась война в Украине, американские медиа пообщались со множеством людей из Украины и сделали множество интервью с президентом Украины Зеленским. Мы сами подали заявку на интервью с Зеленским. Мы надеемся, что она будет удовлетворена. Но интервью, которое он уже дал в Соединенных Штатах, нетрадиционное интервью. Это сеансы лести и подбадривания, специально предназначенные для того, чтобы усилить требования Зеленского к США еще глубже ввязаться в войну в Восточной Европе и заплатить за нее. Это не журналистика. Это государственная пропаганда. Пропаганда самого уродливого сорта. Пропаганда, которая убивает людей. В то время как наши политики и СМИ занимаются этим, продвигая иностранного лидера как новый потребительский бренд, ни один западный журналист не удосужился взять интервью у президента другой страны, вовлеченной в этот конфликт – Владимира Путина. Большинство американцев понятия не имеют, почему Путин вторгся в Украину и каковы его цели сейчас. Они никогда не слышали его голоса. Это неправильно. Американцы имеют право знать все о войне, в которой они участвуют. И мы имеем право рассказать им об этом, потому что мы тоже американцы. Americans have a right to know all they can about a war they're implicated in. And we have the right to tell them about it. Because we are Americans too. Заявление Карлсона тут же раскритиковали его коллеги. Сразу несколько ведущих американских СМИ выступили с опровержениями утверждения о незаинтересованности западной прессы в разговоре с российским президентом. Дело в том, что в самом Кремле не горят желанием общаться с представителями западных средств массовой информации. В Москве также не стали скрывать, что Владимир Путин не хочет иметь дело с американскими и европейскими телеканалами и газетами. А вот Такер Карлсон, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, выгодно отличается от, как он выразился, традиционных англосаксонских СМИ.
Нет, господин Карлсон не прав, но он, собственно, этого и не может знать. Мы получаем много заявок на интервью с президентом. Речь идет о крупных сетевых СМИ, традиционных телеканалов, больших газет, которые никак не могут похвастаться попытками хотя бы выглядеть беспристрастно в плане освещения происходящего. То есть это все СМИ, которые занимают исключительно однобокую позицию. Конечно же, никакого желания общаться с такими средствами массовой информации нет, да и вряд ли в этом есть смысл, вряд ли от этого может быть какая-то польза. Но у него позиция, которая отличается от остальных. Она никоим образом не пророссийская, она не проукраинская, она скорее проамериканская. Но, по крайней мере, она контрастно отличается от позиции вот этих вот традиционных англосаксонских СМИ.
При этом в Кремле стараются до последнего не раскрывать детали беседы, подогревая интерес к предстоящей премьере первого с начала российского вторжения в Украину интервью Владимира Путина представителю западного, пусть и нетрадиционного СМИ.
Ну, по мере того, как оно будет подготовлено, оно выйдет, и тогда вы сами получите возможность составить свои впечатления. Я не хотел бы забегать вперед, все-таки это его интервью, поэтому, когда он будет готов это опубликовать, наверное, обо всех деталях давайте сначала он сам расскажет.
По мнению многих экспертов, в Москве рассчитывают таким образом обратиться напрямую к американской консервативной аудитории. 11 с лишним миллионов подписчиков Такера Карлсона – вполне представительная цифра, а рейтинг скандального ведущего, если и уступает крупнейшим американским СМИ, то не намного. На этом фоне некоторые аналитики высказывают предположение, что приезд Такера Карлсона в Москву и согласие Владимира Путина поделиться наболевшим именно с ним – часть большой предвыборной игры Дональда Трампа, в помощи которому в приходе к власти в 2017 году демократы обвиняют Москву. Аудитория Карлсона составляет ядро избирателей вероятного соперника Джо Байдена на предстоящих в ноябре этого года президентских выборах. И другой взгляд на участие администрации нынешнего президента США в помощи Украине в отражении российской агрессии якобы может принести дополнительные очки в копилку Трампа. Последний, к слову, не упускает возможности покритиковать Байдена за растрату денег американских налогоплательщиков на чужую войну. Однако другие эксперты считают, что зависимость Трампа от аудитории Карлсона во многом преувеличена. Одиозный американский политик и без того довольно умело играет на поле одноэтажной Америки. И если и разыгрывает российскую карту, то лишь в контексте неспособности администрации Байдена сделать Америку снова великой. Многие наблюдатели отмечают, целевой избиратель Дональда Трампа, если и интересует политикой, то преимущественно внутренней, и у него хватает информационных поводов, чтобы подогревать свою предвыборную повестку без ссылок на Владимира Путина. У нас была самая безопасная граница за всю историю, а теперь у нас самая худшая граница. Никогда и нигде в мире не было и нет того, что происходит на нашей границе. И я надеюсь, что ни республиканцы, ни демократы не заключат плохую сделку по границе, потому что плохая сделка будет хуже, чем отсутствие сделки вообще. Поэтому интервью российского президента Такеру Карлсону, скорее всего, нужно самому Владимиру Путину. А скандальный образ ведущего может быть гарантией того, что интервью посмотрят те, кому надо. Содержание же беседы вполне может послать сигналы невероятным будущим лидерам англосаксонского мира, а вполне себе действующим. В западной прессе за последнее время не раз появлялась информация о готовности российского президента к переговорам с Западом. И теперь Владимир Путин посредством Карлсона может подтвердить или опровергнуть эти сообщения. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наше дело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, варварских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа». Продолжим тему. Знать бы прикуп. Наш блогер Тенгиз Аблоти полагает, что с начала войны в Украине Путин уж точно должен был свернуть себе шею. И дело, по его мнению, к этому шло в прошлом году. Как так получилось, что спустя год Путину опять повезло?
Еще совсем недавно, по историческим меркам, буквально долю секунды назад, в середине 2022 года, мир делил шкуру неубитого Владимира Путина. Катастрофические неудачи его армии, первые результаты санкций, массовое бегство лучшей части населения, единый порыв цивилизованного мира в готовности помогать Украине оружием и деньгами сколько понадобится. Казалось, что Путин обречен, то на этот раз точно не отвертит. Все шло к этому, все аргументы были против него, и у него не было ни одного шанса на выживание. Старуха с косой уже явно ходила вокруг него, постепенно сужая круги. И действительно, война не популярна в России. Вернее, энтузиазм вокруг нее не выливается в массовые очереди в военкоматах. Среднестатистический россиянин с воодушевлением воспринимает борьбу против укронацистов, но сам в окоп не спешит и своих детей туда не пускает. А еще консолидированная воля коллективного Запада, почти 40 стран мира, каждая из которых, кроме разве что Румынии и Болгарии, богаче России. Главный убойный аргумент того времени – представьте себе ВВП России – и сравните его с коллективным ВВП Евросоюза, США, Канады, Японии и Австралии. У России нет шансов. Все это звучало логично и правильно. Ни к чему не придерешься. Все ровно так и было. Но ваш покорный слуга в это время не чувствовал себя спокойно и уверенным. Проблема в том, что вся эта стройная и правильная логика не учитывала одного обстоятельства, над которым она бессильна. Совершенно потрясающее, ни с чем не сравнимое, ничем не прошибаемое везение Владимира Путина. Путину всегда везет. Сколько раз он оказывался в ситуации, когда, ну, кажется, все, теперь ему точно конец. Вот из этой передряги он красиво не выползет. И всякий раз ему что-то помогало. Неорганизованность внутренней оппозиции, неизменный рост цен на нефть и газ, и непременно в тот момент, когда это больше всего нужно, раздрай в рядах коллективного Запада, да мало ли что еще. Во второй половине 2022 года казалось, что даже звезды против Путина. Но я опасался одного, вот сейчас ему опять повезет, опять что-то случится, и ветер снова будет дуть ему в спину. Что ж, прошел всего год, и, как оказалось, Путин в очередной раз был прав. Все его расчеты оказались верными, несмотря на то, что год назад казалось, что это невозможно, немыслимо. Но везение Владимира Владимировича оказалось еще более тотальным, чем это казалось раньше. Кто бы мог подумать, что США предадут Украину, бросят ее на произвол судьбы и спокойно будут смотреть на то, как у ВСУ заканчиваются боеприпасы, в то время как Россия наращивает их производство. Никто не мог себе представить ничего даже близкого. Типичный текст того периода. Да, Запад не хочет воевать на стороне Украины, боится жертв и посылать свои войска на поле боя не будет. Но вот деньги и оружие будет давать столько, сколько понадобится. Ни у кого не было и тени сомнений в том, что коллективный Запад просто так и забросает Украину оружием и деньгами. В конце концов, у кого быстрее закончатся деньги? У России или у коллективного Запада? У альянса, в котором, как уже было сказано, каждая отдельная страна богаче России, а уж про всех вместе даже говорить неудобно. Путин, который рассчитывал на то, что Запад устанет, разбежится по углам, увязнет в избирательных лабиринтах, в то время казался безнадежным фантазером, вроде Гитлера, который в последние дни, запертый в бункере, надеялся, что мифические и к тому времени уже практически несуществующие армии Венка и Штайнера смогут переломить ход войны. Какой такой раскол в западных элитах? Не будет ничего такого. Все настолько возмутились фактом ни с чем не провоцированной агрессии, что единство и непоколебимость западной цивилизации никуда не денутся еще многие годы. Тут газпромовские деньги и российские пропагандисты бессильны. А деньги, того что забыли про разницу в ВВП, ну вот, то-то и оно. Сегодня, по прошествии почти года, можно сказать нечто немыслимое, невозможное, то, что трудно выговорить и сложно написать на бумаге. Путин был прав. Да, Путин был прав, и все его расчеты, казавшиеся чистейшей фантазией, оказались верными. У ВСУ дефицит боеприпасов, который со временем будет только усиливаться. Почему, однозначно не скажешь. То ли Запад в порыве коллективного пацифизма раньше срока закопал свой ВПК, и теперь у него просто нет оружия для Украины, то ли оружие есть, но по совершенно непонятным причинам его не дают Киеву, как, например, немецкие Таурусы. Так или иначе, российская армия, которая к этому времени уже окончательно должна была развалиться, стреляет столько, сколько хочет. А Украина на стороне, которая коллективный Запад считает снаряды, поскольку нынешний запас заканчивается, а новый получить негде. Разговоры о ВВП коллективного Запада сегодня звучат как очень плохой анекдот. Россия, которая должна была уже загнуться от безденежья и развала экономики, в реальности выигрывает экономическую войну у Запада. Кажется, что это невозможно. Уж в чем, а в деньгах Запад опережает Россию на столетие. Увы, можно сказать, что и это было темой моего беспокойства. Ведь не важно, сколько у вас денег, важно, есть ли у вас решимость использовать их в нужном направлении. У России денег меньше, но она финансирует свою войну. У Запада денег много, зато война чужая. США предали Украину, бросили ее на полпути, перечеркнув тем самым факт существования в мире такого понятия, как проамериканская ориентация. Если Украина падет, то в мире не останется ни одного проамериканского государства, и все сегодняшние союзники США будут искать новых партнеров, преимущественно в Пекине. Запад сливает Украину из-за жадности, из-за того, что пожалели денег. ЕС выделил 50 миллиардов евро на 4 года, то есть примерно 12,5 в год. Вы собираетесь 12 миллиардами евро нанести поражение России, которая тратит на войну 100 миллиардов в год. Боюсь, что из этого ничего не выйдет. Случилось то, что в прошлом году казалось невозможным. Коллективный Запад оставляет Украину на съедение России. Путину опять повезло. Я атеист, но ради Владимира Владимировича готов сделать исключение. Узнайте, пожалуйста, какому богу он молится. Это явно не христианский бог. Скорее всего, какой-то свой, личный. Очевидно лишь то, что он очень эффективен. В отличие от Иисуса, Магомеда и других персонажей, путинский бог свои обязательства выполняет беспрекословно. Путину снова везет, он снова на коне, и его личный бог ему снова благоволит.
Это был блог Тенгиза Блоти.
Голоса.
Продолжаем нашу программу. В Южной Осетии вновь отстреливают бродячих собак. Зарина Снакоева спросила жителей Цхинвали, что они об этом думают и как решать эту проблему.
Как вы считаете, как нужно решать проблему бродячих собак?
Трудно сказать. В наших условиях это немножко для меня проблематично, конечно, предложить. Конечно, идеально, чтобы для них создали питомник специально для бродячих собак. Но это требует финансирования, это требует обеспеченности. У нас мы не можем себе пока позволить. Оставлять их бродить на улицах тоже негуманно по отношению к людям, на которых они часто нападают. Поэтому у меня нет решения этого вопроса в наших случаях. Отстрел на улице – это, конечно, усыплять каким-то образом, но отстреливать именно на убой, мне кажется, это тоже жестоко. Или же тогда принять такое, чтобы люди чувствовали ответственность. За питомца, которого они выбросили, они должны платить большие штрафы, и тогда на эти суммы государство сможет содержать этих бездомных собак. То есть ответственность людей, хозяев этих собак, нужно повышать.
Как вы считаете, как нужно решать проблему бродячих собак у нас в городе?
Ну, во-первых, они представляют большую угрозу, потому что я сама тоже их боюсь. Иногда, особенно вот по этой части улицы, их столько вот здесь возле этого магазина набирается, что пройти бывает невозможно. То, что они уже являются разносчиками разных болезней, я уже закрываю эту тему. Ну, или пускай приюты открывают, чтобы их по городу вот так не слонялось много. Я не знаю. Надо что-то делать. Угу. Дети бегают, дети ходят. А кто за покусанные и за болезни будет отвечать? Ну, это, конечно, очень грубо сказать, вот отстреливать. Я бы не хотела. Но куда-то их надо вывозить. Отстреливать жалко.
Наверное, надо построить какой-нибудь приют, чтобы решить эту проблему. Так отстреливать – это негуманный вариант. Ну, лучше сделать так, чтобы их отстреливать. По-другому невозможно, если нет финансов, средств, то по-другому никак. Вечером или же ночью невозможно выйти.
Как вы считаете, как нужно решать проблему бродячих собак у нас в городе?
Просто я тоже как любитель животного мира против вообще отстрела. Но с другой стороны, как решить этот вопрос? Это материальные затраты теста. У меня еще такой. Люди заводят, наши граждане, заводят собак. До какого-то периода они за ними присматривают, гуляют, выгуливают. А потом раз и выпускают их вольные хлеба. То есть собака где-то погуляла, пришла. А в такие периоды гона они ведут себя очень агрессивно. И безответственные хозяева выпускают их. Они опасны. Не столько дворняжки опасны, насколько вот именно вот такие с хозяевами, с этими домашние собаки опасны. Вот пару раз я прошла по Мамсурово. Первый раз прошла, я честно боялась. Я услышала, как уже отстреливают. И уже ни одной собаки не было. Потому что они все были с ошейниками. И все были явно породистые собаки. То есть у них были хозяева. Если там один-два дворовой, то остальные-то не дворовые. Услышали, что их отстреливают, сразу подсуетились. Так что вопрос именно к людям. Завел собаку, будь добр следить за ним.
Как вы считаете, как решать проблему бродячих собак у нас в городе?
Я считаю, надо, Дима, как вот в современном мире, ну, в развитом мире вот решают этот вопрос исключительно вот таким образом. Тут отстреливать тоже, наверное, ну, не совсем хорошо. А с другой стороны, если они представляют угрозу гражданам, то как-то, ну, надо подойти к этому как во всем мире подходят цивилизованно, исключительно так. Приюты для собак, и, естественно, их надо стерилизовать. Граждане должны себя вести более ответственно. Когда заводишь собак, то потом не выбрасывать их на улицу и все такое. Это вопрос, это конечно, к людям больше. Они, ну, собаки тут ни при чем, можно сказать уже. Это решаемый вопрос, и он должен решиться, ну, сознательно и правильно по отношению и к собакам, и к людям.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Минюст самопровозглашенной республики Южная Осетия без объяснения причин потребовал от политических партий указать в ежегодной отчетности контактные телефоны членов политических организаций и предоставить копии их заявления о вступлении в партии. Внезапное нововведение накануне избирательной кампании вызвало обеспокоенность местных экспертов, с которыми поговорил Мурат Гукимухов.
За две недели до предоставления политическими партиями Южной Осетии ежегодных отчетов Минюст неожиданно изменил содержание отчетных документов. Лидеры партии не успевают переделать отчеты в соответствии с новыми требованиями, поэтому Минюст продлил крайний срок их подачи с 30 января до 15 февраля. Ведомство изменило требования в части предоставления персональных данных членов партии. По старым требованиям в отчетах указывались фамилия, имя, отчество членов партии, дата рождения, место регистрации по паспорту и дата вступления в партию. Теперь к ним добавились контактные номера телефонов членов политических организаций и копии их заявления на вступление в партию. В законе о политических партиях подобных требований не указывается. Закон предполагает предоставление контактных телефонов лишь от членов организационного комитета, когда организация создается, или от уполномоченных лиц, в случае если общественная организация или общественное движение преобразовываются в политическую партию. В принципе, лидеры партии вправе выполнить новое требование Минюста. Граждане, подавая заявление о вступлении в политическую организацию, дают согласие на обработку их персональных данных. Но в то же время закон обязывает партии представлять законные интересы своих членов. В этом контексте вполне понятно, что новшество вызывает вполне обоснованное возмущение партийцев. С тем же успехом, говорят они, можно затребовать информацию о том, кто из членов партии работает на государственной службе или какого он вероисповедания. Если смириться с расширением требований Минюста, тогда все это тоже можно. Дело в том, указывают местные эксперты, что закон обговаривает, какая информация достаточна для государства, чтобы зарегистрировать политическую организацию. Для чего тогда вдруг понадобились контактные телефоны и копии заявлений? Если Минюст не уверен в достоверности партийных списков, тогда зачем регистрировали? В конце концов, можно провести проверку, вызвавшей подозрения партии. Или все-таки дополнительная информация нужна для каких-то других целей, о которых Минюст предпочитает не распространяться. Пока Минюст молчит, в республике множится версий о его скрытых мотивах. По мнению политического журналиста Руслана Тотарова, есть в этой истории еще одно значимое обстоятельство. Нынешний министр юстиции Лан Джоуев до недавнего времени занимал должность главы администрации президента. По уверениям источников в Доме правительства, его перевели в Минюст во многом по требованиям российских партнеров. Якобы из-за его нерасторопности страдали межгосударственные коммуникации. Но, перейдя на новую должность, Алан Джоуев не утратил былого влияния на внутреннюю политику. В этом смысле, говорит Руслан Тотаров, это новшество не воспринимается как ошибка чиновника, но как осмысленное решение власти накануне избирательной кампании в парламент. Все это плохо сочетается с обещанием Алана Гогоева провести демократические выборы, говорит Руслан Тотров.
Как по мне, это очевиднейшая попытка господина Джоева и всех людей, аффилированных с президентом Гогоевым, взять под контроль предстоящие парламентские выборы. Они понимают, что, образно выражаясь, земля начала немного гореть под ногами, видят активность господина Биби и его клики политической, и теперь пытаются сделать, в принципе, то единственное, наверное, что у них сколько-нибудь сносно получается. Это контролировать, отодвигать, мешать и так далее. Поэтому я полагаю, что попытка такой, знаете, повальной переписи участников партии – это всего лишь желание сыграть на советских еще, если хотите, страхах южно-осетинского народонаселения и в прямом смысле этого слова убрать какое-то количество участников или электорального процесса из партии. Ну, то есть, на что они рассчитывают? В частности, господин Джоев. Ну, некая женщина или некий мужчина из любой партии, кроме «Единой Осетии», увидит, что они хотят получить личные данные, и скажет: да, черт возьми, для чего мне вообще все это нужно? Я лучше вообще либо из партии выйду, чтобы надежнее было, или просто не приду на выборы. То есть, никакой другой смысл вот это решение господина Джоева не несет и нести не может.
По мнению депутата парламента Давида Санакоева, новые требования Алана Джоева напоминают предыдущие выборы в парламент. Тогда перед избирательной кампанией Минюст вдруг начал требовать от нежелательных политическому режиму партий выполнения неосуществимых требований по розыску так называемых двойников, то есть граждан, состоящих более чем в одной партии. Невыполнимость требования состояла в том, что Минюст не подавал партийцам списки двойников, но предлагал им выявлять их собственными силами. Причем на выполнение условия партии Санакоева «Новая Осетия» дали 10 дней. В случае невыполнения требований срок партиям грозила ликвидация. Чтобы избежать санкций, Давид Санакоев вынужден был пойти на объединение «Новой Осетии» с парламентской партией НХАС Алана Алборова и Аланским союзом Алана Гаглоева. Тогда они все вместе выступали против произвола Минюста. Теперь, говорит Давид Санакоев, такое впечатление, что эту историю кое-кто забыл.
Почему накануне избирательной кампании, за 2 недели до срока подачи ежегодной отчетности, Минюст вдруг меняет требования? С какой целью? В чем причина и почему так срочно? Если в этом действительно есть необходимость, почему бы сначала не провести разъяснительную работу с избирателями?
Это был депутат парламента Южной Осетии Давид Санакоев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.